и пошел по дороге вдоль берега моря. Было время обеда. Глава 10. Третий день. Петерс не появился ни вечером, ни на следующее утро. Лимас сидел дома с нарастающим раздражением, дожидаясь какой-нибудь вести от него, но ее все не было. Он осведомился у домовладелицы, но та лишь улыбнулась и пожала полными плечами. На следующий день, часов в 11, он вышел прогуляться вдоль берега, купил сигарет и угрюмо полюбовался морем. На берегу спиной к Лимасу стояла девушка и кормила хлебом чаек. Ветер с моря играл ее длинными черными волосами, обдувал плащ, превращая ее фигуру в своего рода лук, изогнутый в сторону суши. Лимас знал, чем его наградила на прощание Лис, заботой о повседневном, верой в обыденную жизнь, той простотой, которая заставляет вас завернуть в бумагу кусок хлеба и отправиться на прогулку вдоль берега, чтобы покормить чаек. И когда-нибудь ему попробовать самому испытать это. Впрочем, если он вообще когда-нибудь сумеет вернуться в Англию, то было уважение к банальности повседневной жизни, которого у него никогда прежде не было. Вернулся, он попытается обрести его, и, быть может, Лис поможет ему в этом. Еще неделя, самые большие две, и он будет дома. Контролер сказал, что он вправе оставить себе все, что они заплатят, а этого ему вполне достаточно. С 15 000 фунтов, наградными и пенсией с цирка, человек, как выразился контролер, имеет возможность и право навсегда уйти из холода. Он повернул назад и возвратился в бунгало без 11:45. Хозяйка впустила его, не говоря ни слова, но, пройдя к себе в комнату, он услышал, как она сняла трубку и набрала какой-то номер. Говорила она всего несколько секунд. В половине первого она принесла ему ленч, к его радости, английские газеты. Лимас, как правило, вообще ничего не читающий, читал сейчас их медленно и сосредоточенно. Он запоминал всевозможные детали, имена и адреса людей, о которых говорилось в крошечных заметках. Он делал это почти бессознательно, как человек, тренирующий память, и это занятие полностью поглотило его. В 3, наконец, появился Петерс. Едва увидев его, Лимас понял, что дела завертелись. Тот не стал садиться и даже не снял плаща. — У меня для вас плохие новости, — сказал он. — Вас разыскивают в Англии. Они установили слежку в портах. Я узнал об этом сегодня утром. — По какому обвинению? — вяло спросил Лимас. — Якобы из-за неявки на регистрацию в полицейский участок в надлежащий срок после выхода из тюрьмы. — А на самом деле? — Ходят слухи, будто вы представляете угрозу для национальной безопасности. Ваши фотографии во всех лондонских вечерних газетах, сообщения крайне туманные. Лимас молча слушал его. Контролер взялся за дело. Контролер устроил переполох. Другого объяснения быть не могло. Даже если они схватили Эша и Кифера, и те заговорили, ответственность за переполох все равно лежала на контролере. — Пару недель займет, так сказать, расследование, — говорил он Лимасу. — Пару недель они будут проверять вас и испытывать, а затем все пойдет своим чередом. Вам придется залечь на дно, пока не осядет пыль. Но с вами все будет в порядке, я уверен. Я договорился держать вас на оплате оперативного работника до той поры, пока Мунта не уничтожат. Так, по-моему, будет наиболее справедливо. А теперь вдруг такой оборот? Этого они не обговаривали и не предвидели. Интересно, что, по их разумению, он должен делать сейчас? Если он заортачится и откажется ехать туда, куда велит ему Петерс, он провалит операцию. И ведь не исключено, что Петерс солгал, его просто испытывают. Что ж, тогда тем более он обязан соглашаться. Но если он согласится, его отправят на восток, в Польшу, Чехословакию, или еще бог знает куда, у его противников не будет никаких резонов отпускать его.